Глава 54. Эдуард был прав. В Берлине ввели комендантский час. Ни единого лучика света во всем городе. Фонари, неоновые вывески ресторанов, обычно подсвеченные памятники — все было погружено во мрак. Машин на улицах оставалось совсем немного, да и те с затемненными фарами и почти невидимы. Автобусы для ориентирования пользовались единственным синеватым подфарником, а огни трамваев тоже затянули черной марлей. Что до окон домов, все они были занавешены тканью или закрыты ставнями. Пешеходы, а их было много, никто еще не верил в бомбардировки, использовали фонарики с синими лампочками. Результатом стало нечто вроде Млечного Пути сапфирового цвета. Мириады драгоценных камней, рассыпанные повсюду у изножий берлинских зданий, кружились подобно светлячкам. Минна направилась в район Моабит. После вчерашнего преследования и смерти подруги мысль вернуться туда вызывала у нее отвращение. Но Лертерштрассе находилась довольно далеко от вестхафенских доков, а день выдался такой нервный, что она только мельком вспомнила о нападении накануне. Она аккуратно вела машину. Днем были приняты меры предосторожности, края тротуаров и углы покрасили белой краской, чтобы машины и пешеходы различали направление. У Минны возникало ощущение, будто она движется по лабиринту, нарисованному мелом на черной доске. Тюрем в Берлине хватало. Колумбия-хаус, тюрьма в Шпандау, казармы в Лихтерфельде. И большая часть водонапорных башен, которые СА в каждом квартале превратила в свои центры для допросов. Не считая таких заведений, как Гестапо или СД, располагавших собственными камерами. Тюрьма Моабит занимала особое место. Образец прогресса, она была единственной, где имелись индивидуальные камеры. Пусть даже сегодня любая из них была забита под завязку политическими заключенными. 6 слившихся в единое целое гектаров всего в нескольких шагах от центрального вокзала Берлина, разделенных на 5 паноптических секторов. Идея заключалась в создании кругообразного замкнутого пространства, в центре которого стояла башня, позволяющая тюремщикам наблюдать за всеми камерами разом. А лучше всего или хуже было то, что заключенные никогда не знали, в какой момент за ними наблюдают. Английский принцип «передоверить наблюдение наблюдаемым», то есть внушить заключенным, что за ними постоянно шпионят. И хотя тюрьма была построена уже около века назад, ее дух и логика как нельзя лучше соответствовали заповедям нацистского режима, который в определенном смысле и сам был государством паноптическим. Именно в этом и заключалась цель Гитлера, Геринга, Гиммлера и же с ними – создать у граждан Великого Рейха ощущение, что за ними постоянно следят. Минна припарковалась недалеко от здания и могла полюбоваться его частью. С внешней стороны тюрьма напоминала огромную кирпичную крепость, образованную множеством открытых небу венчиков, внутри которых бесконечными рядами шли тюремные камеры. В центре каждого круга маяк возносил свой прожектор, но не для того, чтобы направлять затерявшихся моряков, а чтобы поддерживать в заключенных навязчивую паранойю. Благодаря своему врачебному удостоверению она без труда проникла внутрь тюрьмы. После того, как ее впустили в первую дверь, ей пришлось ждать в предбаннике с крашенными цементными стенами, где выстроились несколько стульев и стол, облицованный потрескавшимся пластиком. Стены были непристойно телесного цвета. У них была необычная текстура. Нечто вроде очень плотной штукатурки, покрывающей и стены, и пол, и потолок. Это вещество создавало ощущение, что вы находитесь в полости, обтянутой человеческой кожей. «Хайль Гитлер!» На пороге пещеры стоял человек в мундире СС. Его черная форма четко выделялась на бежевом фоне стен. «Минна фон Хассель», — представилась она, протягивая свои бумаги. «Кто именно вас вызвал?» — — спросил эсэсовец, внимательно просмотрев ее удостоверение личности и профессиональную карточку медика. «Себастьян Либерман». Перед приходом она выучила несколько имен. «Очень сомневаюсь. Он вышел на пенсию 3 года назад». Ее тактика потерпела поражение. Все тюремщики, с которыми она в свое время сталкивалась, наверняка были заменены фашистствующими молодчиками вроде этого типа. 30-летняя, вскормленная Гитлерюгендом и поклявшаяся в верности фюреру на 50 лет вперед. «Простите, я, наверное, спутала. Карл Яновиц...» Человек нахмурился и двумя кулаками уперся в свой ремень. «Наверняка научился этому в офицерской школе». «Он с вами сегодня связывался?» «Повезло. Надзиратель не только все еще здесь работал, но и был на дежурстве этим вечером. А поскольку везение никогда не приходит одно, то, произнося его имя, она вспомнила и его самого. Невысокий толстячок со светлыми волосами, которые вечно топорщились на макушке. Он позвонил в мою клинику. Хотел, чтобы я заехала по поводу одного из ваших заключенных.
У нас есть собственные врачи.
Я психиатр. Его интересовало мое мнение об одном арестованном.
Как того зовут?
Он не уточнил. Он просто сказал, что это срочно. Но мне пришлось ехать из Брангбо и...
Подождите здесь.
Теперь она совершенно отчетливо вспомнила того тюремщика, битый жизнью ветеран, заработавший в траншеях железный крест и все же сохранивший на лице улыбку. Одна надежда, что любопытство возьмет в нем верх, и он выйдет к ней, чтобы выяснить, чего же от него хочет эта дамочка-психиатр. Мина фон Хассель. Перед ней стоял Карл Яновиц. Немногие оставшиеся волосы по-прежнему облачком вились у него над головой, напоминая сахарную вату. Из светлых они стали седыми, но вид имели тот же. Легкая дымка над шишковатым черепом. Ниже округлые черты, перечеркнутые густыми властными усами. Он не двигался, сдвинув ноги и заложив руки за спину. Форма казалась ему тесной, словно осталась с былых времен, когда он весил на несколько килограммов меньше. Со своими позолоченными пуговицами и лакированными сапогами он походил на оловянного солдатика, которому дали молотком по голове.
«Вы помните меня?»
Его улыбка больше смахивала на задравшийся ремешок от фуражки.
«Здесь не часто видишь женщин. Что за история с заключенным, которому понадобился психиатр?»
«Мне срочно надо было вас увидеть. Вот я ее и выдумала».
«Да ну, срочно!» — повторил он сухо, но задумчиво.
Мужчина казался сплющенным. И не только своей одеждой, но и дисциплиной, тюрьмой, годами надзирательства. Такое впечатление, что он превратился в собственного тюремщика.
«Кофе?» —
предложил он, вытаскивая, наконец, руки из-за спины. В руках у него были пивная фарфоровая кружка с оловянной крышкой и 2 стаканчика для рома. Разнородный набор наводил на мысли об обысках, которые надзиратели обычно устраивают в камерах. «С удовольствием». Они дружно уселись, и Яновиц разлил кофе. На фарфоровой кружке были изображены мужчина в коротких штанах и женщина в фольклорном костюме. Ее большие груди вываливались из лифа. Парочка отплясывала лихой шухплятлер. Они молча сделали по глотку кофе, очень вкусного, но густого, как деготь. «Мина фон Хассель», — повторил он все тем же мечтательным тоном. «Малышка-студентка». Он поднял глаза, как будто только сейчас осознал, что воспоминание в данный момент сидит прямо напротив него. «И кем вы стали?»
«Я теперь психиатр, руковожу клиникой для душевнобольных в Брангбо».
Он издал смешок, затерявшийся в густых усах.
«Я знал, что у вас все получится».
«А вы?» — спросила она из вежливости.
«Ну, я по-прежнему здесь, в этой гигантской каталажке.
Стены остались на месте, а вот внутри все перевернулось с ног на голову».
«Что вы хотите сказать?»
Он снова плеснул ей кофе.
«Когда-то плохие парни сидели за решеткой, а хорошие за ними надзирали. А сегодня все наоборот.
Яновец явно считал себя неуязвимым для любых нацистских наездов. Свою вакцину он прикрепил к себе на грудь. Железный крест, ярко блестевший, как одинокая звезда на темной ткани кителя».
«Юная дама», — заговорил он после недолгой паузы, — «время уже за полночь. Вы же не потащились в такую даль только для того, чтобы узнать, как у меня дела. Так чего вы хотите?»
«Я приехала узнать про одного из ваших заключенных, про Альберта Хоффмана».
«Я знаю минимум двоих с таким именем, и только в этом секторе».
«Он был приговорен в 1913-м за убийство».
«В 1913-м? Мафусаиловы времена. Я здесь еще даже не работал».
«Да, история, с которой приехала Минна, имела место 26 лет назад, а с тех пор случилась большая война, Веймарская республика, национал-социализм».
«Я говорю об очень опасном преступнике. Тогда его арестовали за убийство двух молодых женщин».
«И не приговорили к смерти?»
«Он был несовершеннолетним и получил 20 лет».
Она наклонилась к нему. Начало было не самым удачным, но этот покрытый пластиком стол и витающий в воздухе запах мастики вдруг показались ей теплыми, успокоительными и вестниками надежды.
«Послушайте, Герр Яновец, у меня есть основания полагать, что Хоффман убил снова, совсем недавно. И в то же время он, кажется, участвовал в большой войне».
«Как это?»
Она откинулась на стуле и развела руками.
«Я рассчитывала, что это вы мне объясните».
Яновец опустил голову. Его подбородок, упершись в ворот, пошел складками, как шелковая драпировка. Вся поза выдавала глубокое раздумье, но еще следует признать привычную дремоту старого доброго тюремщика.
«Подождите меня здесь», — наконец сказал он, поднимаясь. Он удалился подпрыгивающей походкой, и Минна опять осталась одна в голой холодной коробке. Ожидая стойкого солдатика, она снова оглядела обстановку и заметила, что здесь чисто, даже безукоризненно чисто. Сам этот факт наполнил ее грустью. Даже узники нацизма жили в лучших условиях, чем ее собственные пациенты.
«Вы были правы», — подтвердил быстро вернувшийся тюремщик. Он держал на согнутых руках картонную папку, поверх которой лежал небольшой холщовый мешок. Снова устроился напротив Минны, и она сделала над собой гигантское усилие, чтобы не наброситься на папку и не открыть ее одним махом.
«Ваш Альберт Хоффман был мобилизован в 1917-м», — бросил он, развязывая тесемки дела.
«Как такое возможно?»
Яновец послюнявил пальцы и принялся листать страницы.
«В тот год немецким войскам не хватало людей. Они призывали мальчишек, комиссованных, душевнобольных. Чистое пушечное мясо. Зэкам тоже предложили отправиться на фронт в обмен на сокращение срока. А почему бы и нет? С какой стати им тут прохлаждаться, пока французские снаряды сносят головы нашим ребятам?»
«Альберт Хоффман так и поступил».
Яновец уставил указательный палец в одну из рукописных страниц.
«Да, 10 марта 1917-го. Его отправили на фронт, но ему не повезло. Он погиб в битве при Аррасе 22 апреля того же года. Я там был. Фугасы и шрапнель так и сыпались. Настоящая мясорубка. Парни дохли, как мухи».
Минна чувствовала, что эта информация и подтверждала, и опровергала ее гипотезу. Она не сомневалась, Хоффман жив.
«Как он погиб?» — спросила она.
«Тут про это ничего не написано», — признал тюремщик. «По большей части оставалось неизвестно, как именно парни перекинулись. Вот и про Хоффмана нет никаких уточнений. Ни место смерти, нигде похоронен. Но следует понимать, что тогда творилось. Тысячи трупов в день.
А что в этом мешочке? Она не могла отвести глаз от полотняной котомки, которую Яновец положил рядом с папкой.
Его личные вещи. Семьи у него не было. Вот нам и прислали их сюда, в Моабит.
Можно?
Яновец кивнул. Мина взяла мешок и открыла. Вывалила содержимое на стол. Зажигалка, медальон с Девой Марией, номерной знак убийцы, погибшего в бою. Четко выбитые на цинке знаки легко читались. Альберт Хоффман, Берлин, 15.09.1898. 106-754-39-14. Эрзац, дивизия 9АК. Резервный корпус РК.
Минна держала в дрожащих пальцах маленькую овальную бляху. В глубине мозга что-то забрежило.
Яновец подтолкнул к ней папку, мешок и его содержимое.
«Подарок!» — весело бросил он.
«Вы хотите сказать? Забирайте все это. Если парень вас заинтересовал, вам это нужнее, чем нам».
«Спасибо, Герр Яновец. Не знаю, как и...»
«Ну, так не говорите ничего и отпустите меня подремать. Рад был снова вас повидать, фройляйн».